Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. «Капкан на спящего дракона». Часть первая. Глава первая. Он всегда просыпался в 6 утра. Даже в выходные. Внутренний будильник срабатывал в одно и то же время на протяжении долгих лет. Встав с кровати, Эдик накинул халат и проследовал к двери, чтобы тихонько ее открыть, а затем закрыть за собой. Он не хотел беспокоить спящую жену. И не только ради ее блага, но и собственного. «Почему ты по утрам такой сердитый?» — всегда возмущалась она, встав одновременно с мужем. «Я тебе блинчиков приготовила на завтрак, а ты на меня волком смотришь». Эдик закатывал глаза и ничего не говорил, чтобы не усугублять ситуацию. Он понимал, что супруга Екатерина проявляет заботу, выбираясь из кровати в ранний час и вставая к плите. Но он в ней не нуждался. Хотелось одиночества, тишины и сосисок с ядреной горчицей. Именно ими он любил завтракать, а не блинами, а уж тем более кашей. «Тебе нельзя острое, еще и натощак», — неустанно повторяла Катя, если заставала мужа за трапезой. И убирала тарелку, потому что она заботилась о его здоровье. Кто еще, если не она? Женаты Катя и Эдик Старковы были почти 30 лет. Впереди жемчужная свадьба. И, как оба надеялись, первый внук. Старший сын, наконец, женился. Есть еще две дочки, проживающие с родителями. Обе умницы-красавицы. Семья — полная чаша. И чаша эта до краев полна любви. Эдик жену обожал так же сильно, как и в молодости, но он мечтал о том, чтобы она хотя бы по утрам оставляла его в покое. Дочек и помощницу по хозяйству он этому научил. Никто из них не совался к Старкову в течение часа после пробуждения. Если сталкивались в кухне или коридоре, желали доброго утра, в ответ он сумрачно кивал и тут же ретировались. Знали, что скоро хмурый леший изыдет из Эдика, и он примется целовать девочек, благодарить помощницу за хорошо отглаженные рубашки. Жене же оставит милую записочку в вазочке с конфетами, которую в их доме ест только она, или под баночкой ее дневного крема. Часы показывали 7:15, когда благодатную тишину нарушил грохот. Эдик только успел усесться за стол и обмакнуть первую сосиску в горчицу. Чертыхнувшись сквозь зубы, он обернулся. Вытянув тонкую морщинистую шею, на Старкова смотрел черепашонок по имени Мартин. Рядом с ним валялась напольная статуэтка, которую он задел, пробираясь в кухню. «Нашелся?» — обратился к нему Эдик. «И где же ты, паршивец, спрятался?» Мартин сбежал из своего террариума 3 дня назад. Его искали всей семьей, но безрезультатно. «Проголодается, сам вылезет», — успокоила дочек Катерина. Они подарили Мартина отцу на день рождения и очень переживали за его благополучие. Мартин относился к породе угольных черепах. Довольно крупные, особенно самцы, с высокими черными панцирями, они доживали до 50 лет, что, по мнению дочек, было очень важно. Они помнили, как горевал отец, когда хоронил своего любимца, лабрадора Ларри. Тогда он всем заявил, что больше не заведет собак, хотя с детства их обожает. И вот теперь у него в питомцах долгожитель Мартин. Пока он еще мал, и его панцирь желтый, а не угольно-черный, а характер неугомонный. Ту же статуэтку он как будто не по неуклюжести уронил, а чтобы похулиганить. Эдик отнес черепашонка в террариум, насыпал ему свежего корма, после чего вернулся в кухню. Сосиски остыли, но он все равно съел их с удовольствием, как и тосты с джемом. А вот витамины выпил кривясь. Он не верил в их силу. Но Катя настаивала на приеме сразу нескольких комплексов, и он подчинялся. «Хуже не будет», — твердил он себе, закидывая в рот разноцветные горошинки разной формы. Теперь именно ими он заканчивал завтрак, а не кофе с сигареткой. Курить Эдик бросил по собственной инициативе и держался уже 3 года, но по утреннему ритуалу скучал. «Пап, ты что, оглох?» — услышал он недовольный голос старшей дочки Софьи. «Твой телефон орёт на всю квартиру!»
«Я свой отключаю на ночь», — возразил Эдик.
«А второй?»
Она подошла к отцу, чтобы протянуть ему старую кнопочную мобилу.
Соня больше остальных членов семьи походила на него утреннего. Такая же молчаливая и сумрачная после пробуждения, она даже завтракала в своей комнате, чтобы избежать общения. И если Эдик вставал как штык в одно и то же время, то дочка могла валяться до полудня, если ей некуда было спешить. Сейчас ее сон потревожен, и она мрачнее тучи. Соне исполнилось 20. Она училась в университете на социолога. Кроме этого, занималась вокалом и танцами. Втайне от родителей мечтала стать звездой телевидения или рублевской женой. А в идеале — совместить две эти ипостаси. «Фантазёрка ты, Совка!» — хохотала над ней младшенькая Аня, которой было 11. «Как ты на Рублевку попадешь, если мы в Новосибирске живем? «Не твое дело!» — вспыхивала та, жалея о том, что проболталась когда-то сестре о своих мечтах. «И на телек тебя не возьмут. Ты начинаешь кривляться, едва на тебя камеру наводят. Когда доучусь и получу диплом бакалавра, поеду в Москву и поступлю там в школу Останкино. Отец тебя не отпустит. Я уговорю маму, а она его». «Вряд ли у нее получится», — сомневалась Аня. «Мы с ней вдвоем 3 года упрашивали папу отдать меня в секцию тайского бокса или кунг-фу, но он нас так и не послушал. Этот спорт не для девочек», — передразнила Эдика дочь, понизив голос до баса и насупив брови. Поскольку она была очень похожа на него, получилось один в один. Пришлось соглашаться на фехтование. Они были такими разными, его дочки. Нежная, романтичная, артистичная Соня, тонкая, высокая, похожая на маму-красавицу и фигурой, и лицом. Непоседа-хулиганка Аня, низенькая, коренастая, с густыми бровями Эдика, она и вела себя, и одевалась как пацан. Если бы не коса до пояса, ее бы принимали за мальчика. Но не в последний год. Ближе к 11 Аня начала расцветать. У нее припухла грудь, бедра округлились. Девочка этого не замечала. А ее мать — да. «Скоро ей понадобится лифчик», — говорила она мужу. «Если Анютка во всем пошла в вашу старковскую породу, то ее формы будут пышными». «О да». И мама, и сестра Эдика были пышногрудыми женщинами. Тетястыми, как говорили они сами. Чтобы не разбудить еще и младшую дочь, чья комната находилась ближе других к кухне, Старков поспешил ответить на звонок.
«Слушаю», — бросил в трубку он.
«Привет, старик». Так уже более 30 лет Эдика называл его лучший друг Валентин Баранов.
«Здорово, Бяша. Только тебе я позволяю так к себе обращаться»,
— проворчал Баранов.
— «Для остальных я Багор.
Знаю». Именно благодаря Эдику он избавился от ненавистного прозвища Бяша. Тот приклеил к нему уважительное Багор, когда они оба служили в армии, еще советской. Тогда в ее рядах процветала дедовщина. Черпаки унижали карасей. В их части так называли старослужащих и первогодков. И худенькому Бяше из семьи педагогов доставалось. Самбист Старков за него заступался, за что получал вдвое больше остальных. На 2-м году все изменилось. Эдик стал непререкаемым авторитетом и для своих, и для карасей. Он карал строго, но справедливо. Никаких издевательств. Только наказание за непослушание старшему по званию, а именно сержанту Баранову. Именно Валентин первым получил звание. И тогда Эдик начал в шутку называть его Багром. Большим человеком. Остальные подхватили. Оба они, и Эдик, и Валя, были родом из Сибири. Выросли в небольших городах, но, демобилизовавшись, решили в них не возвращаться. Только родных приезжали проведать. Вместе отправились в Новосибирск, где больше возможностей. И начали взрослую жизнь. Каждый по-своему. Валёк восстановился в институте, а Эдик устроился на работу. Первый зубрил, второй кирпичи на стройке таскал. Это дружбе не мешало, а совсем наоборот. Парни хорошо друг на друга влияли. Благодаря Багру старик тоже решил образование получить, пусть и среднетехническое. Багор же при помощи старика нашел подработку, которая не только приносила копеечку, но и позволяла студенту экономического факультета применять знания на практике. 3 года парни не разлей вода были, пока Эдик Катерину не встретил. Влюбился в нее так, что уже через 3 недели предложение сделал. Она ответила «да».
поженились. Валёк свидетелем на свадьбе был. И первым человеком, узнавшим о скором пополнении в семье Старковых. Крёстным он же стал. А вскоре в Москву уехал. Сразу как диплом получил, рванул. Когда-то друзья вместе собирались. Но раз у Старкова началась новая жизнь, что ж, придётся покорять столицу одному. И Вальку удалось.